Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Феодоре Студите, и в завершении нашей передачи в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о культуре.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о предмете философии. Виктор Петрович, а философия развивается?
Современный человек считает, что если нечто не развивается, оно не имеет права на существование. Наука покорила сердца многих людей именно потому, что она развивается, она постоянно открывает все новое, она постоянно создает все новое и новое знания, приборы, инструменты и так далее. Если мы имеем некоторое знание застывшее и статичное, оно не имеет ценности в глазах современного человека. Но развивается ли философия? Если она развивается, значит, должна быть единая философия, но ее нет. А если нет единой философии, то нельзя представить ее развивающейся, если происходит смена одних философских учений другими. Поэтому однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Вообще, особенность философского знания состоит в том, что философия, как я уже говорил, вбирает в себя черты как науки, так и искусства. Вот искусство... Мы согласны с тем, что его невозможно понять, его нужно переживать. А с другой стороны, мы понимаем, что искусство развивается. И музыка, и живопись, и другие виды искусства, они проходят стадии от некоторых начальных форм, от примитивных до совершенных, которыми славится современная эпоха. Также и философия. Философия развивается по пути углубления проблем, по пути расширения области своего интереса. Как я уже говорил, одним из наиболее важных вопросов современности является философия истории. До XIX века это было практически вне области философов. В конце XIX века возникает проблема понимания. До XIX века философы изучали знание. Что такое знание и как возможно познание? А в конце XIX века вдруг поняли некоторые философы, такие как Дильтей, Шлейермахер, что знать и понимать – это разные вещи. И стала развиваться такая область, как философия понимания, герменевтика и так далее. То есть философия развивается по несколько иным законам, чем развивается наука. Отсюда вытекает очень важное для нас следствие – то, как нужно изучать философию. Нелюбовь к философии, которую выносят многие студенты, оканчивая вузы, она, по моему убеждению, вызвана совершенно неправильным способом изучения философии. Философия изучается как некая статичная данность, некоторая совокупность определений. философия фактически лишается той проблемной области, которая характерна для любой науки. Подумайте сами, интересно было бы заниматься школьнику математикой, если бы ему вместе с задачей тут же бы дали ее ответ. Но, разумеется, такая форма подачи математики отобьет охоту заниматься этой интереснейшей областью знания у любого математически одаренного школьника. Любой школьник любит математику, потому что его прежде всего интересует поиск. Он гордится тем, что он решил сложнейшую задачу, на которую потратил день, неделю, а иногда и месяц. А в философии что мы смотрим в современных учебниках? Совокупность определений и больше ничего. А ведь философия – это тоже поиск. Это прежде всего умение поставить проблему, которая для большинства людей не существует. Ведь философов объединяет то, что они отличаются как бы, от других людей своим взглядом на мир. Их интересует то, что очевидно для других людей. И поэтому философию нужно изучать так же, как мы изучаем другие науки, в ее проблемной постановке, в ее поиске различных способов решения этих проблем. А как изучаются в школах и вузах все науки? Они ведь изучаются не в их данности, они изучаются всегда исторически. Как изучается математика, физика, химия, гуманитарные науки, литература и так далее. Они всегда изучаются так, как открывает истины этих наук человечество. От Пифагора к Лобачевскому и Риману, от Архимеда к Ньютону и Эйнштейну. И ученик вместе со всем человечеством как бы заново открывает для себя истины математики и физики. И поэтому это усвоение является естественным и гармоничным. В изучении философии этот принцип нарушается. И поэтому единственным правильным принципом изучения философии может быть только такой же метод изучения, как и в других науках – исторический.
Значит, мы в нашем курсе будем изучать именно историю философии?
Да, мы будем изучать историю философии, но это не просто история мнений. Это именно история философии, история любви к мудрости, история поиска истины, история человечества. Я бы даже сказал, что это не совсем история философии, а философия в ее историческом развитии, со всеми теми особенностями философии и сосуществования различных философских систем, часто взаимно исключающих друг друга. Но, тем не менее, есть некая единая философская область знания, которая развивается, и изучать которую, и понять которую можно только пройдя вместе со всем человечеством этот сложнейший исторический путь.
Есть такое мнение о том, что зачем нам изучать еретические учения, зачем нам углубляться в глубины сатанинские, как пишет апостол Павел, и тем самым подвергать себе искушению отойти от Христа, когда вот у нас есть Евангелие, Господь сказал, я есть путь, истина и жизнь. И что, как говорится, здесь мудрить?
Да, конечно, Господь сказал о себе, я есть истина. Но, говоря это слово, Иисус Христос исходил из того, что слово «истина» понятно человеку. Он уже немножко представляет себе, что есть истина. Он представляет себе, что люди искали эту истину и, к сожалению, для них не нашли. И он пришел в мир и сказал «Я есть истина». То есть он отвечает фактически философам, которые эту истину искали и не нашли. И не случайно мы встречаем в «Деяниях апостолов» такой вот эпизод из деятельности апостола Павла, который в Афинском Ареопаге выступал перед афинскими гражданами, среди которых были и философы. И он им говорил, что неведомого Бога, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам, афиняне, в том числе и философы. И каков был результат этой проповеди? Да, расходились после проповеди, кто-то смеялся, говоря, послушаем тебя в другой раз, но кто-то и уверовал. А среди них был, как мы знаем, и великий афинский богослов Дионисий Ареопагит, бывший философ. Так что философия, как все в руках человеческих, может быть полезной и вредной, зависит от человека. И, конечно, может быть она использована и для создания ереси, и для создания глубочайшего христианского богословия.
Но ведь расходились-то они, потому что истина воскресения была им чужда.
Да, истина воскресения Христа, которого проповедовал апостол Павел, эллины не принимали, потому что это казалось им безумием. Но не приняли Христа и иудеи, которые от философии были весьма далеки, так что дело здесь не в философии, а в особом отношении ко Христу. Почему многие философы не пришли ко Христу? И это продолжалось и столетия после того, как Христос принес истину на землю. Главная причина этого – гордыня. Гордыня человека, который считает, что он сам может постичь истину. И философия сама по себе здесь ни при чем. Это позиция человека, человека, погрязшего в своем грехе и возомнившего о себе, что он действительно может все. Посмотрим на современный мир. Философия, как я уже говорил, в этом мире многими отвергается. Многие люди культивируют физику, математику, химию, биологию, естественные науки, но именно используя эти естественные науки, они строят на этой базе свой атеизм. Что же мы будем отвергать физику и математику, химию и биологию? Но мы грамотные люди и понимаем, что это величайшее достижение человечества, создание этих наук, которые во многом способствуют развитию человечества, действительно, помощи ближнему. Так что ни философия, ни наука, ни что другое не может являться причиной отхода от Христа, причиной создания ересей, а только собственная греховная позиция человека, который всегда ищет повод использовать свою гордыню. Когда-то в Греции этим поводом была философия, сейчас этим является наука. Но в умелых руках, в грамотных христианских умах и философия, и наука становятся прекрасным орудием познания и преобразования мира.
То есть, если попытаться суммировать то, что вы сказали, можно прийти к такому выводу, что за философией стоит в конечном счете человек. И от того, как человек будет направлять философию, от того, как человек хочет ее использовать, она и будет развиваться.
Конечно. Человек является существом, который делает добрые и злые поступки, а что он для этого использует? Это зависит уже от его собственного желания и от его прихоти. Поэтому и философия создается человеком. Вот мы увидим, что причиной создания философии является не гордыня. Истинные философы, кстати говоря, никогда не отличались горделивым отношением к истине и горделивым отношением ко всему остальному человечеству. Истинные философы действительно часто были, особенно в античности, христианами до Христа. Истинные философы прекрасно понимали слабость человека, ограниченность его познания. И по выражению одного из известнейших учителей церкви, Климента Александрийского, для древних греков философия была детоводителем ко Христу. Ведь не случайно мы обращаем внимание на такой факт. Философия зарождается и развивается в Древней Греции. Древняя Греция стала колыбелью для христианства. Именно в Древней Греции развивается последующее христианское восточное православное богословие. Именно Греция стала домом Пресвятой Богородицы. В Греции находится святая гора Афон. Я не думаю, что это случайное совпадение. Это преемственность от возникновения философии к распространению христианства не случайно. В этом действительно есть некоторый промысел Божий, что та страна, которая подарила миру философию, подарила миру великих философов и остается до сих пор православной страной, столпом православия наряду с Россией и другими странами.
Святитель Климент Александрийский говорил, что философия есть служанка богословия. Как мы можем понимать эти слова?
Я думаю, что мы можем согласиться с Климентом Александрийским. Действительно, философия может быть понята в своей задаче именно как помощница христианскому богословию и христианскому вероучению. Философия должна помогать людям приходить к христианству, и по слову апостола Павла, созерцание явлений мира может помочь нам увидеть в нем Бога. А созерцание явлений мира – это поиск истины, в том числе и путем философии. И отцы церкви, начиная с Климента Александрийского, в этом видели задачу философии, как служанки богословия. И точно так же понимаю и я свою собственную миссию как преподавателя философии.
Благодарим вас, Виктор Петрович.
Спасибо. Со следующей передачи мы поговорим уже о собственно феномене греческой философии.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей Фатина и его супруги Феоктисты, благочестивых христиан. Серьезное и систематическое образование преподобный Феодор получил у лучших риторов, философов и богословов столицы. В то время в империи широко распространилась ересь иконоборцев, которую поддерживал злочестивый император Константин Капроним. Взгляды императора-иконоборца и его двора решительно противоречили религиозному чувству Фатина, ревностного сторонника православия, и он оставил государственную службу. Затем родители святого Феодора, по обоюдному согласию, раздав свое имение бедным, расстались и приняли монашеский постриг. Их сын Феодор вскоре стал широко известен в столице, участвуя в многочисленных тогда диспутах об иконопочитании. Совершенное ораторское искусство, свободное владение терминологией и логикой философов и, самое главное, глубокое знание христианской догматики, буквы и духа Священного Писания неизменно приносили победу в диспутах святому Феодору, ревностному обличителю иконоборческой ереси. Церковные раздоры умерил Седьмой Вселенский Собор, созванный по инициативе и под покровительством благочестивой императрицы Ирины. Своими установлениями Вселенский Собор, как высший авторитет в жизни Церкви, навсегда обличил и отверг иконоборчество. Среди отцов Собора был блаженный Платон, дядя преподобного Феодора, долгое время подвязавшийся на Олимпе. Старец высокой жизни — блаженный Платон по окончании собора призвал племянников Феодора с братьями Иосифом и Ефимием к иноческой жизни в пустыне. Братья с благодарностью приняли указания опытного в духовной жизни родственника. Оставив Константинополь, они отправились в местечко Сакудиан, недалеко от Олимпа. Уединенность и красота того места, его труднодоступность для людей праздных понравились старцу и его племянникам, и они решили остаться здесь. Постепенно к храму во имя святого Иоанна Богослова, который построили братья, начали стекаться жаждущие монашеского подвига. Так возник монастырь, игуменом которого стал блаженный Платон. Жизнь инока Феодора была воистину подвижнической. Он трудился на самых тяжелых черных работах. Он строго хранил пост. Каждый день исповедовался у своего духовного отца, старца Платона. Открывая ему все дела и помыслы, тщательно исполнял его советы и наставления. Ежедневно Феодор уделял время духовным размышлениям, предстоял Богу с душой, не замутненной никаким житейским попечением, совершая как бы некое тайное служение ему. Преподобный Феодор неопустительно читал Священное Писание и святоотеческие творения, среди которых наиболее близки были ему творение святителя Василия Великого. Через несколько лет иноческой жизни, по настоянию духовного отца, преподобный Феодор принял сан пресвитера. Когда блаженный Платон ушел на покой, братья единодушно избрало преподобного Феодора игуменом монастыря. Склоняясь перед желанием своего духовника, преподобный Феодор принял это избрание, но с ним возложил на себя еще большие подвиги. Братью он вразумлял примером своей добродетельной жизни, а также сердечными отеческими поучениями. Когда император приступил к церковные каноны, события внешней жизни нарушили благоговейную тишину монашеских келий. Преподобный Феодор мужественно разослал по монастырям послания, в которых объявил императора Константина отлученным от церкви за разорение божественных установлений о христианском браке. Преподобного Феодора и десятерых его сподвижников отправили в ссылку в город Солунь. Но и оттуда продолжал звучать обличающий голос преподобного. Святая Ирина, возвратившая себе престол, освободила преподобного Феодора в 796 году, передала ему опустевший при Капраниме студийский монастырь. Скоро в обители святого собралось около 1000 иноков. Для управления монастырем преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название студийского. Преподобный Феодор выступал со многими посланиями против иконоборцев. За догматические сочинения, а также написанные им каноны и трипесенцы, современники назвали преподобного Феодора пламенным учителем церкви. Когда императорский престол захватил Никифор, свергнув благочестивую императрицу Ирину, и грубо нарушил церковные установления, своей властью приобщив к церкви ранее отлученного пресвитера, преподобный Феодор вновь выступил с обличением императора. После истязаний преподобного вновь отправили в ссылку, где он пробыл более 2 лет. Освободил преподобного кроткий и благочестивый император Михаил, сменивший на престоле убитых на войне с варварами Никифора и его сына Ставрики. Смерть их задолго была предсказана преподобным Феодором. Чтобы избежать междоусобной брани, император Михаил уступил престол своему военачальнику, Льву Армянину. Новый император оказался иконоборцем. Святители и учители церкви пытались вразумить нечестивого царя, но безуспешно. Лев запретил иконопочитание и отдал на поругание святые иконы. В ответ на такое беззаконие преподобный Феодор совершил с братьями крестный ход вокруг монастыря с высоко поднятыми иконами и пением тропаря нерукотворному образу Спасителя. Император гневно угрожал святому смертью, но преподобный продолжал открыто утверждать верующих в православии. Тогда император отправил преподобного Феодора и его ученика Николая в ссылку, сначала в Иллирию, в крепость Метопу, затем в Анатолию и Бониту. Но из заточения исповедник продолжал борьбу с ересью. Истязаемые палачами, которых посылал в Бониту император, почти лишенные пищи и питья, покрытые язвами, едва живые, Феодор и Николай все переносили с молитвой и благодарением Господу. В Смирне, куда мучеников перевели из Бониты, преподобный исцелил от лютой болезни воеводу, царского племянника-единомышленника, велев ему покаяться в совершенных злодеяниях иконоборчества. Однако тот вновь впал в ересь и умер. Льва Армянина, убитого его же воинами, сменил, хотя и нечестивый, но веротерпимый император Михаил Травлий. Новый император освободил из заточения всех православных отцов и исповедников, однако запретил иконопочитание в столице. Преподобный не захотел вернуться в Константинополь и решил поселиться в Вифинии, в городе Херсонесе, близ церкви святого мученика Трифона. Несмотря на тяжелый недуг, преподобный Феодор ежедневно совершал божественную литургию, поучал братью. Предуведав свою кончину, святой призвал братью и завещал им хранить православие, почитать святые иконы и соблюдать монастырский устав. Затем он повелел братьям взять свечи и петь канон на исход души. При пении слов «Вовек не забуду оправданий твоих, яко в них оживил Мейси», преподобный Феодор отошел ко Господу в 826 году. В тот же час было видение преподобному Илариону Далмацкому. Воссиял свет небесный, послышались пение и был голос. Это душа преподобного Феодора, пострадавшего даже до крови за святые иконы, отходит ко Господу. Преподобный Феодор при жизни своей и по смерти совершил много чудес. Призывающие его имя избавлялись от пожаров, от нападений диких зверей, получали исцеление, воздавая благодарение Богу и его святому угоднику, преподобному Феодору Студиту. 26 января празднуется память перенесения мощей преподобного Феодора Студита из Херсонеса в Константинополь в 845 году. В эпоху иконоборчества преподобный Феодор был одним из авторитетнейших борцов за чистоту веры. Отметим, что догмат иконопочитания, плод последнего Вселенского собора, VII, явился печатью православного учения, и, как показала история, неспроста. Ибо и по сей день ненависть к церкви проявляется прежде всего в ненависти к храму, иконам, святыне церковной. Но ненависть — это крайность, а ведь тоже касается и равнодушия, и неблагоговения. Потому явим чистоту веры нашей в любви к иконам и благолепию церковному. Ибо, перефразируя точные слова поэта, можно сказать, где доски вместо образов, там прихожане, дети праха.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире рубрика «Горизонты» на радио «Благовещение», где я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник обсуждаем самые разные темы, связанные прежде всего с культурой, бытием христианским и вопросы, которые с этим связаны. И вот в последнее время, взяв тему о культуре вообще, о ее значимости, о христианской культуре и нехристианской, которая часто соседствует с христианской, а то еще и пытается воздействовать на нее. В частности, мы говорили о таком феномене массовой культуры, как Голливуд, точнее, современная американская киноиндустрия, кинопроизводство. И в разговоре о Голливуде и о тех способах и методах воздействия на массовое же сознание, на сознание современного человека, мы пришли к выводу, что производство, продукция, точнее, Голливуда – это еще и такое воздействие на умы и сердца современного человека, которое можно назвать поведенческими войнами. То есть современному человеку не случайно внушаются определенные образы поведения, определенные мотивы, и, конечно же, образы этого поведения, они идут вразрез с христианским миропониманием, с христианским бытием, христианской культурой. И здесь, конечно же, мы коснулись темы и того, какую парадигму поведенческую, миросозерцательную должна задавать именно христианская культура, Евангелие. И не случайно этот разговор, он как раз-таки оказался в одном контексте с разговором о Голливуде, потому что это, в общем-то, разные совершенно направления, духовные, мыслительные и душевные. И чтобы этому противостоять, нужно именно вооружиться христианским миропониманием, христианским, можно сказать, миросозерцанием. Но что для этого необходимо? Для этого необходим несколько иной поведенческий образ жизни, другой понятийный аппарат. И этот понятийный аппарат, это миросозерцание, оно должно быть вооружено именно Евангелием и, скажем так, трудами святых отцов, вообще святоотеческим миропониманием. И здесь мы приходим к такому, в общем-то, выводу, к такой проблеме, точнее, что как раз-таки вот святоотеческое миропонимание, святые отцы, их труды, они для современного человека в каком-то смысле недоступны. не в том смысле недоступны, как это было, может быть, еще в поздние советские времена, когда Евангелие это вообще было трудно найти, чтобы прочитать, а тем более уж труды святых отцов, где было взять. Естественно, не то, что в советское время не издавались, они далеко не все святые отцы были хорошо переведены, изданы еще и до революции. А проблема в том, что даже если сейчас мы видим, что, в общем-то, ознакомиться с трудами святых отцов совсем несложно, очень много издано, очень и очень за последние десятилетия свободы церкви данной. И даже не обязательно сейчас какую-то книгу искать в печатном виде, достаточно забраться в интернет, и там есть достаточно неплохие библиотеки в электронном виде, где, в общем-то, большинство переводов святых отцов собраны. То есть несложно взять труды уже в достаточно хороших, компетентных переводах тех или иных святых отцов, в том числе и выдающихся богословов, и святителя Василия Великого, к примеру, святителя Иоанна Златоуста, святителя Григория Богослова и преподобного Максима Исповедника, и преподобного Семена Нового Богослова, святителя Григория Паламы. Это я вот так вот, может быть, называю такие вехи в богословии в определенной временной протяженности, да и наших святых отцов, что касается, например, аскетического такого миропонимания. Сейчас святитель Игнатий Брянчанинов, как один из самых таких выдающихся и, можно сказать, системных, в каком-то смысле, выразителей святоотеческой аскетики, все это доступно. Но вот прочитать, понять святых отцов, задача довольно непростая. То есть, вообще, как-то вот в разговоре с моим собеседником он произнес такую фразу, что вот именно святых отцов сейчас современный человек не понимает, не в состоянии понять. Ну и вот надо постараться нам разобраться, почему ж такое непонимание и что с этим делать.
Ну да, раньше люди жили, тысячи лет жили, и даже до Христа, они жили в другой парадигме мировосприятия, не в той, которая сейчас. Она не сама собой, конечно, сменилась, да. Это мы уже говорили, что это, на мой взгляд, и вообще это понятно, что это целенаправленные действия, там в течение, по крайней мере, тысячи лет происходило, и как бы одна подмена делалась, потом на ее основе следующая, так слой за слоем. И вот прежде всего, чем отличалось мировоззрение человека, который жил там тысячу лет назад или 3000 лет назад, это то, что для людей не существовало сомнений в том, что существует истина.
Бог существует.
Ну, Бог существует, ну, или там у них были, допустим, там боги какие-то языческие, но они не сомневались, что существует истина.
Ну, кстати говоря, как религиоведы вообще же говорят, что даже язычник, политеист, который прежде всего обращен был к многим богам там, ну, по сути, идолам, конечно, как говорит апостол, но, в принципе, большинство языческих систем, они вовсе не отрицали существование единого Бога-творца. Просто считалось в том или ином языческом миропонимании, что до единого Бога, до Бога-творца вообще добраться-то как-то невозможно. Он где-то далеко сотворил мир, потом произошло множество разных катаклизмов, и на арену выходят уже вот духи, те или иные боги, по-разному понимаемые. Ну, вот надо дело иметь с ними. А до самого Бога, Творца, как-то не добраться, и связи прямой с ним нет. Поэтому в этом смысле вообще атеизм-то он в древние, классические, традиционные времена был не в моде. Другое дело, что да, прямая связь с Богом, она была проблематична, и были вот скорее на переднем плане разные языческие игрища с демонами, там, с идолами, якобы с богами.
Это вот мы уже говорили про этот фильм «Карп отмороженный». Вот, и там героиня Алисы Фриндрих, она говорила, что раньше было так, вот правильно и неправильно. И люди так и жили, они знали, что вот есть истина, что вот что-то делать правильно, а что-то делать неправильно. Не потому, что это выгодно или невыгодно, а потому, что эта истина такова, и вот так жить правильно, а так жить неправильно. В христианстве уже там стало ясно, что истина – это воля Бога живого, она и есть истина. Но раньше люди, даже не зная этого, они все равно не сомневались, что существует некая истина. Я считаю, что это главное отличие того человека от современного человека. Потому что я не знаю, я вижу, что многие вообще не задумываются. Под истиной они понимают, допустим, там, закон там, термодинамики или там, механики, да, что вот его проверили экспериментом, он сошелся, вот это истина. Но истина не в том смысле, как результат какого-то физического опыта, а истина в абсолютном смысле, в смысле там правда, да, или вот воля Бога, как должно быть. И люди жили в разных там религиозных системах, в любых, но у них они понимали, что есть истина, что существует некое подлинное знание. Это знание как бы не всем может быть доступно, но оно есть. Сейчас считается, что это целый длительный процесс происходил, и все буржуазные революции на этом основаны, что истины нет вообще, или она человеку недоступна, есть только выгода. И после этого люди как бы задумываются или нет, но они считают, что, я считаю так, а вот он считает так. В прежние времена это было немыслимо, что там, допустим, выходит девочка там, 16 лет, допустим, она заканчивает школу, и вот она говорит, а я думаю вот так, понимаете, откуда она это взяла?
Еще, кстати говоря, в 19 веке, кажется, в конце 19 века, кто-то, вообще-то я запамятовал из мыслителей, по-моему, Достоевского потом еще это тоже цитируется, учителей, кажется, немецких, что ли, сказал, знакомых с российской действительностью, что если дать русскому гимназисту, там, можно сказать, подростку, в нашем понимании, старшекласснику, впервые карту звездного неба, то через несколько дней он ее вернет исправленной. Вот. То есть, на самом деле, это некая попытка поправить, так сказать, что-либо и вторгнуться в ту или иную истинность с тем, что она должна быть несколько иной, а это уже, наверное, все-таки не сегодня появилось. Просто сегодня мы имеем уже крайнее проявление такого развития в системе миропонимания, можно назвать модерна. Модерн он с революцией уже связан, еще с теми временами. Но сейчас, как говорят некоторые философы, мы живем уже в эпоху постмодерна, когда действительно такое, что ли, понимание истины, что такое хорошо, что такое плохо, опять же, выражаясь философским языком, имеет такой релятивный, так сказать, характер такого релятивизма. То есть, действительно, все настолько подвижно, все настолько неустойчиво, что чего-то однозначно истинного нет. Вот мы в прошлый раз говорили, что, в миропонимании современного человека, такого светского, что вот та же культура, например, тоже позиционирование американской мечты в кинопродукции, именно современной американской, оно диктует такие поведенческие стереотипы, что вообще Христу-то нет места. Христос никак не вписывается в современное миропонимание человека, он просто мешает, потому что истина не вписывается. В евангельском миропонимании Христос есть истина. А в данном случае начали с того, что для современного человека нет истины, поэтому нет места и Христу. Истина вообще как-то и не нужна, получается.
Вот смотрите, вот эта девочка, все, что она знает, она ведь от кого-то услышала, или посмотрела в Голливуде, да? Но она не отдает даже себе отчет в том, что она живет в мире, который создан, тысячелетиями создавался, великими какими-то гениями, которых она даже фамилии слышала, начиная от Аристотеля, святых отцов, может быть, не слышала, Достоевского, Ньютона, наверное, они как-то в школе изучали. И для этой девушки ни Достоевский, ни Аристотель, ни апостол Павел не авторитеты. Она считает, что у ней свое мнение. Вот они так думали, а она вот сейчас думает вот так. На чем она основывается? Потому что ей внушили, внушали упорно, что существует прогресс. Что Достоевский был великим писателем, гениальным для своего времени. Но само время было мрачное. Тогда люди верили в Христа, во всякие сказки, а наука доказала, что ничего этого нет, и вообще каждое следующее поколение, оно как бы более развито, оно умнее предыдущего, поэтому в силу уже просто того, что вот ей сейчас 16 лет, а вам, например, 40, то она уже все равно, более совершенная модель, как iPhone, понимаете? И вот это навязывалось, тоже можно это обсудить, как к этому приходилось, вот как бы столетие за столетием дошли до такого абсурда. Люди собираются, вот вчера вот я, например, посмотрел как раз на сайте отца Дмитрия Смирнова, там, как он в «Комсомольской правде», обсуждали они с феминисткой Анной Федоровой, значит, там вопрос о стыде. Потеряли современные девушки стыд или нет?
Угу. К какому выводу пришли?
Ну, ни к чему прийти там не удалось, потому что девушка, она феминистка и политтехнолог. В общем, она единственное, что сумела там сказать, что девушки, слушайте меня, я хочу вам сказать, никого не слушайте. Что такое стыд, что такое совесть, что такое правда? Как вам одеваться, как себя вести, что делать? Делайте, как вы считаете нужным.
Все дозволено.
И просто все дозволено.
Если Бога нет, все дозволено.
А она в этом видит свободу, что вы же, если, как же так? При этом вот, вот эти все люди, понимаете, вот, ну, ведь это все взаимосвязано. Вот я бы, кстати, посоветовал, если кому это подробнее интересно, есть такая книга «Кризис современного мира» Рене Генона.
Да, он да, Рене Генон, да,
традиционный. Подробно это описывает и очень интересно и красиво, да, как это все произошло и до какого абсурда все дошло. Ведь это связано.
Это потом... еще же где-то середина 20 века, вторая половина.
Это он даже писал, еще да. В первой.
Да, еще в первой
половине. Они не отдают себе отчет, вот просто поразительно. Это все взаимосвязано. То есть, если у вас нет Бога, у вас нет истины, у вас есть только выгода, значит, что все равны, как бы следствие того. Значит, сразу вместо приходит главное мировоззрение – это индивидуализм. Потому что, ну, истины нет, ничего нет, все равны, и человек мерило всех вещей. Как и Рене Генон говорил, что гуманизм, индивидуализм и профанизм – это три названия одного явления. Вот. Все это взаимосвязано. Значит, получается, что девушка, как индивидуум, у ней вот эта вот свобода не ограничена. И несмотря на то, что она жила в культуре, что у ней все равно в голове ни одной своей мысли нет и быть не может. Все, что в ней в голове, это в той или иной степени она каким-то клиповым образом или там, может быть, умная девушка системно сложила в эту голову в свою, потому что человек образованный, он понимает, что у него действительно есть свобода, но у него свобода выбора между, допустим, христианством, буддизмом или там атеизмом. Он хотя бы выбирает систему, он понимает, ему ближе это или это, и у него мышление какое-то системное. Здесь просто девушка, вот вы хотите, допустим, вам хочется раздеться. Она, кстати, взяла и разделась прямо там в студии, да, ну, практически, почти, продемонстрировав. Ни с того ни с сего, просто вот так вот хочется, и она призывает и остальных девушек так же действовать. Что вот вам что вот хочется, вот, причем ведь в основе этого, естественно, лежит материализм. Все эти психологи, все вот эти материалисты, агностики, они рассказывают, что то, что мы думаем, это результат действия каких-то нейронных связей в мозгу. А материализм, он вообще на самом деле отрицает разум человеческий. В том смысле, что это нечто истинное, и это отражает объективную некую реальность, объективную истину. Что он может созерцать вот эту волю Бога, проявляющуюся в том или ином виде, там, в духовном, в виде знания систематизированного или как-то. Они это отрицают. Они говорят, ну вот есть какое-то движение соков в утробе, есть движение нервных импульсов, что... Решение мозг принимает там, за 3-4 секунды до того, как человек осознает это решение. Да? Угу. То есть получается, что вообще, в принципе, они лишают... При этом они говорят, что мы свободны, а вы рабы Божии. А как они свободны, их вообще не существует. Все, что у них в сознании, получается, это некая галлюцинация, которая совершенно непонятна, как связана с реальностью. Собственно, этим и прославился Кант... И потом Шопенгауэр, они именно это и доказывали, что нет никакой связи, нет никаких доказательств у человека, что то, что он думает, соответствует вот этой вещи в себе, некой реальности. Да? И мы можем думать все, что хотим, и будем жить в таком мире, который себе как бы выдумаем.
Тут вопрос возникает, а что тогда вообще свобода? Что такое свобода в понимании вот именно таком, так сказать, позитивистском, стихийно-атеистическом?
Позитивистском это... свобода удовлетворять свои страсти.
Но... Обезьяна, насколько свободна обезьяна в таком случае?
Обезьяна, если она как бы не в клетке, так она, значит, абсолютно свободна.
Ну, следуя своим инстинктам, получается.
Да, она даже не инстинктом, да, даже инстинкты непонятно что. Вот у нее сложилась такая комбинация нервных импульсов. Она встала, потом другая она села. Но также и материалисты, также вот все эти психологи, они также видят человека, что, ну вот ага, у тебя вот так вот, сейчас вот такая мысль пришла в голову, а потом та придет, и ты должен дать ей как бы свободу вот этой мысли. Но поскольку ты человек умнее обезьяны, ты понимаешь, что есть уголовный кодекс там, что ты можешь остаться без денег, будет нечего кушать.
Так и уголовный кодекс-то уже делает человека несвободным.
Конечно.
Это уже серьезный ограничитель, и административный там кодекс, в том числе и уголовный.
Вот они страдают очень от этого.
Да, а потом какие-то правила еще внутри семьи, если они могут различаться, но пока человек не дорастает, растает до определенного возраста и не начинает бунтовать там против папы с мамой, он получается тоже не свободен.
Ну да. Дальше вот я хотел сказать, что ну, вот первое отличие радикальное, что человек традиционный, он уверен, что истина есть, он может ее знать или не знать, но она есть. Поэтому он всегда верит авторитетам, он верит старшим, он верит в опыт поколений. Если даже он не обучен ничему, ничему не учился и ни разу ни о чем не думал, он просто делает так, как делали. И поэтому он остается в какой-то в зоне культуры, вот этой, которая противостоит вот этому полному распаду.
В зоне культуры, вот, допустим, берем мы опять же христианскую культуру. Если человек вырос вообще вне системы христианской культуры, но потом случилось, что все-таки в нем как-то жажда истины возобладала. И вот он обращается к истине, ко Христу, но в голове у него, в сердце, в душе, вообще в его культурном багаже понятия-то совершенно иные ранее сложились. Я вот даже помню себя, в 91-м году, я помню, приобрел одну из первых книг из области духовной литературы. Это были новые духовные беседы преподобного Макария Египетского. Но новые, потому что новонайденные. Старых у меня не было, а была именно вот в одном из храмов, кажется, у Никитских ворот, вот эта небольшая книжица куплена. Ну, в то время я уже что-то тоже читал, уже Евангелие прочитал, помню, прочитал очерки учения православной церкви протоиерея Сергия Булгакова, изданные на Западе, кем-то привезенные вот, в Советский Союз. В то же время уже был репринт, кажется, скоро его тоже приобрел старец Иоанн книги, замечательнейшей и важнейшей в нашей новейшей христианской истории. Но одна из первых книг, помню, попалась вот именно преподобного Макария египетского. И, надо сказать, я ее, конечно же, в тот момент всю прочитать не мог. Мой понятийный аппарат, он, конечно, был не совсем уж гол, так сказать, и ничего в себя не включал. Я как раз заканчивал литературный институт, какой-то культурный багаж у меня был. Читал уже много разной литературы, художественных, классиков, читал вот наших. Но когда я столкнулся с писаниями вот аскетическими преподобного Макария Египетского Великого, я помню, был весьма озадачен. Потому что я там прочитал страницу две, почесал в затылке и сказал себе, да, это что-то. Вот, ну что это? Это была тоже какая-то вещь в себе. Потому что для того, чтобы как-то начать адекватно воспринимать преподобного Макария Египетского, нужно было гораздо больше какой-то культурный христианский багаж, опыт, в том числе связанный с пониманием, что такое христианская аскетика. Но вот я к чему? К тому, что вот современный человек, воспитанный там на массовой культуре, там на Голливуде, вот опять же, вот он, допустим, ну, прочитает еще все-таки Евангелие, конечно, не все поймет, но Евангелие-то, конечно, должно и можно прочитать. Но если взять уже толкование, например, святителя Иоанна Златоуста или более простые блаженного Феофилакта, уже будет такому читателю неподготовленному несколько сложнее. Ну, прочитает катехизис тот или иной, это еще более простое чтение. Но вот он берет в руки того или иного святого отца труд, перевод, там, не знаю, Григория Богослова или, например, преподобного Максима Исповедника, действительно начнет читать, и ведь мало что поймет. Потому что действительно мировоззренческий уровень понимания, понятийный аппарат совершенно разный. Почему вы вот сказали как-то в нашем разговоре, что святые отцы, их современный человек не в состоянии понять. Слишком различается взгляд, миропонимание, сами понятия. Надо изучать понятия, которыми святые отцы живут, которыми они излагают понимание истины. Истинное понимание, можно сказать, истины. Как быть?
как быть, если мы немножко меняем тему. Остается только читать. Вот у меня был такой рецепт. Надо брать и читать год-два литературу, которой хотя бы 1000 лет минимум. Просто ее читаешь, читаешь, читаешь.
И... Например, какую именно?
Ну, любую, святых отцов, например, можно читать. Можно читать даже там римлян. Ну, римляне, конечно, они уже... Вот когда читаешь, кажется, что это в 20 веке написано. Да многое.
Ну, вот. Античную, классическую?
Античную можно читать. Но все равно, вот понимаете, у них там есть вот эти все вещи. Даже римляне понимают, что есть духовный мир, что есть темный мир, светлый мир. Они как бы живут не на плоскости, не на земле, а они живут в мироздании, где есть миры выше и ниже, есть боги, и все вот это есть. И они это понимают, что это реальность абсолютная, чего современный человек просто представить себе не может. У них есть абсолютная вера авторитетам. Вот все это разрушение системы мира, оно ведь началось с того, чтобы подставить под сомнение там авторитеты церковные, святых отцов, писания, апостолов. Когда читаешь, например, доказательства, допустим, Дионисия Ареопагита, который там пишет и доказывает что-то, он просто ссылается на текст писания, и для него это абсолютная реальность и истина.
Ну да.
А для современного человека это вообще ничто. Так для вот, него да. надо, чтобы Академия наук сказала, да, мы провели опыты. Тогда он будет верить намного более как бы свято, чем но в то, что...
Примитивно к современному человеку. Вот вы сказали, мы несколько поменяли тему, заговорив уже прямо о святых отцах.
Нет, мы поменяли тему, что если говорить, ничем отличается, а что делать. Надо просто читать. И постепенно вот у меня был такой опыт. Я читал, а потом как-то я посмотрел в окно и думаю, или все сошли с ума, или я сошел с ума. То есть я стал замечать, что я думаю совсем не так, как все вокруг. Я пошел снова, открыл книжку, и, по-моему, это был Дионисий Ареопагит. Я уверился, что нет, весь мир сошел с ума, один я не сошел, потому что я читаю Дионисия Ареопагита. Да, он для меня был уже более убедителен, чем вот то, что везде мне в университете, по телевизору, в книжках, там, в кино, я видел, что нет, все не так. И потом я стал замечать и смотреть, как это было век за веком, как эта подмена происходила. И другого пути, по-моему, нет, потому что не существует, нельзя создать такой словарь, как с английского на русский. Да? Здесь надо перевод с русского на русский, но русский, который думал традиционно, на русский, который вот сейчас, вот я тут тоже посмотрел передачу, тоже на «Спасе», там «Не верю» передачу, и там была такая Дарья Косинцева, по-моему. Меня поразило, вот она как раз может эти вещи рассказывать на современном молодежном языке, очень тонкий.
Дионисия Ареопагита?
Ну нет, вот именно христианское мировоззрение рассказывать на современном молодежном языке и очень тонкие вещи, очень простыми словами. И как что-то, я уже говорил, что все-таки что-то меняется в очень лучшую сторону.
Меняется да? Где в лучшую сторону? В обществе?
У нас в стране, а. Да. Все-таки христианство, оно как бы начинает расширяться и углубляться. И как вот она говорила, что, конечно, если у человека все хорошо, ему не нужен Бог. Но вот она говорит, я с детства искала истину и свободу. И я ее нашла вот в христианстве. Ну, это просто я советую посмотреть, тоже на «Спасе» там на сайте есть. Замечательная просто передача, у нее есть там свой сайт. Вот. А если мы вернемся еще вот к этому вопросу, чем отличается, то кратко хотя бы можно сказать, что вот эта вера в авторитетов, вера в духовный мир, вера в существование истины. Они понимали, что любая вещь, вот, которая происходит, вот, они видели множественный мир, но они понимали, что есть какие-то некие первопринципы, некий принцип высший, который проявляет себя в этом мире вот этой раздробностью. У них было представление о цельности мира. Поэтому и наука с богословием составляла одно целое, единую науку.
Это вы какой период времени имеете в виду, когда наука с богословием единое целое составляла? Вот хронологически это как-то можно какие-то границы наметить? Это интересно.
Ну, вот мы говорим, если о христианстве.
Ну, естественно, христианство.
Но я вот, насколько помню, уже мы говорили, что где-то там с X века началась борьба, под сомнение стали ставить вопрос вообще об истине. Вопрос задался так. Об истине мы знаем от авторитетов.
Ну, собственно говоря, ведь наука в нашем понимании теперешнем, она-то ведь уже и появляется позже, именно как, скажем так, уже процессы-то возрожденческие. А возрожденческие процессы, они начинаются где-то с XIV века, опять же, вот по определению Рене Генона. А несколько ранее вообще мы можем говорить о существовании науки в таком классическом для нас понимании современного человека?
Но вот то, что сейчас считается наукой, раньше, конечно, этого вообще не существовало.
Наука, она где-то предпосылки начинаются там с Ньютона, Декарта, Галилея.
С Декарта. Спиноза, Декарт, вот они провели... Паскаль стоял на христианских позициях.
Ну, это чуть ли не единственный, то есть, как говорится, в то время.
То есть, там произошел вот этот окончательный водораздел или там...
Разлом.
Разлом, да. Опять же, Рене Генон говорит, что вот та наука, которая сейчас существует, она вообще не наука. И я точно так же думаю, абсолютно уверен, хоть и физик. То есть, это некое ремесло, это исследование, как вот построить там тележку, как сделать там машинку, как вот это вот, как сделать, какую кожу лучше, как ее выдубить.
Это вообще всеобщая рационализация, потому что...
Вся вот эта современная наука, она не имеет отношения к познанию истины вообще. Поэтому, например, у нас просто закончилась медицина, полностью закончилась, вот сейчас... Если вы приходите в больницу, вам делают, отправляют на то, чтобы вы окупили дорогостоящее оборудование диагностическое, после говорят, ну вот у вас такая болезнь, идите и болейте, или вот таблетки, которые вам все равно не помогут, а будет еще хуже, как бы до свидания. Можем еще раз сделать эхографию какую-нибудь там, и больше мы ничего не можем. Ну, могут, правда, резать. Могут отрезать то, отрезать. Но раньше люди могли лечить.
Вот здесь мы коснулись очень интересных тем, которые, мне кажется, требуют дополнительного разговора. Вот, собственно говоря, многие проблемы-то, они как раз-таки вот в плане того, что начинает торжествовать такое якобы научное, рациональное понимание, они начинаются тогда, когда Галилей заявил, что язык природы – это язык числа. То есть, что все вокруг окружающие явления природные, их можно как-то познать с помощью числа, математически исчислить. И вот здесь потом начинаются такие процессы, которые не то чтобы прямо сразу начинают Бога отрицать или истину отрицать, но они покушаются на то, что истину можно исчислить, вот вооружаясь чисто таким рациональным инструментом. А до того, собственно говоря, да, не было, наверное, и науки в нашем таком классическом понимании, не было научно-технического такого процесса безудержного. Вот. И тут даже, когда вот вы сказали, что святые отцы, они были в неком согласии с наукой, но проблема в том, что тут надо под наукой нечто другое тогда понимать. Надо сформулировать, что такое было действительно физическое.
Ну, математика.
Да, математика. Понимание математики, физики.
Медицина была.
Да, какова была медицина в соотношении именно со святыми отцами и христианским миропониманием. Я думаю, мы в следующий раз продолжим этот разговор. Может быть, имеет смысл обратиться последовательно к неким отдельным святым отцам. И вот очень важно, что вы здесь некую сформулировали иерархию ценностей, некие категории, которые были актуальны для святых отцов, для нас уже достаточно древних, и, может быть, будет иметь смысл последовательно разобрать, начиная с самих этих категорий в этой иерархии ценностей, как их понимали святые отцы, какова была тогда в этом же, ну, таком контексте, что ли, естественно, научная картина мира, ну, вот, начиная с античности, с первых святых отцов, со святых отцов середины первого тысячелетия, там, с каппадокийского синтеза, то есть как-то постараться это очертить круг понятий, об этом несколько подробнее поговорить, я думаю, это будет интересно и слушателям, и нам самим. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.